Открытая студия.
Открытая студия.
Открытая студия.
Ежедневно корреспонденты Радио России Калуга
открывают двери нашей студии для интересных собеседников.
Открытая студия.
События и люди.
Факты, комментарии
и живое общение. Все это и многое другое
в программе
«Открытая студия».
18.21 на часах. Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире. У микрофона для вас сегодня работает Дмитрий Хрусталев. Еще раз здравствуйте.
В Калужской области разработан план от 11 января 2021 года о проведении профилактических осмотров. Диспансеризация на 20 октября 2021 года выполнена 48,2% от плана, обследовано 89 115 граждан Калужской области. Выявлено 26 648 заболеваний. По поручению президента Российской Федерации с 1 июля по всей стране стартовала углубленная диспансеризация. На 20 октября 2021 года прошли 6 383 человека.
Первые цифры диспансерного учета калужан в текущем году накануне привел министр здравоохранения региона Константин Пахоменко. На данный момент профилактические обследования прошли менее половины подлежащих диспансеризации жителей региона. Причине высоких темпов проведения диспансеризации в профильном ведомстве перевели сразу несколько. Пожалуй, главной из них – продолжающаяся пандемия, которая вызвала высокую загруженность медработников и их заболеваемость. Вместе с тем сохраняется весьма неприятная тенденция нежелания многих калужан посещать медучреждения в профилактических целях. А ведь это наше здоровье. Только за этот неполный год кампания по диспансеризации показала, что каждый третий из тех, кто это все-таки прошел, оказался болен. Причем самые серьезные проблемы со здоровьем испытывают люди, перенесшие коронавирус. По данным ВОЗ, каждый десятый переболевший продолжает страдать от различных симптомов даже через 3 месяца после выздоровления. Поэтому с 1 июля в России была запущена программа углубленной диспансеризации для постковидных пациентов. Какие обследования туда входят и что делать, если в вашей поликлинике в прохождении диспансеризации по каким-то причинам отказывают? Об этом поговорим сегодня с первым заместителем директора Калужского территориального фонда обязательного медицинского страхования Галиной Ждановой. Галина Ивановна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Напомню, уважаемые радиослушатели, что, естественно, по ходу эфира вы можете включаться и задавать свои вопросы. Для этого у нас работают многоканальные телефоны 74 70 70 и 74 61 75. В общем, до конца часа ждем ваших звонков. Включайтесь в наш диалог. Ну, а первый вопрос у меня к вам будет, Галина Ивановна, раз уж мы говорим о диспансеризации в целом и углубленной диспансеризации в частности. На ваш взгляд, вот те причины, которые Минздрав озвучил, того, что невысокие цифры явки, будем откровенны, они соответствуют действительности или все-таки есть какие-то другие причины того, что народ не хочет проходить эти обследования?
У нас очень интересный народ. Поэтому, мне кажется, наш народ немножко неправильно понимает слово демократия. Им кажется, что если слово это есть, то и мы можем делать все, что хотим, и нам никто не указ. Вне зависимости от того, болеем мы, здоровые мы люди, опасны мы для окружающих, не опасны мы для окружающих. То есть какой-то социальной ответственности у этих людей, которые считают себя демократами, на мой взгляд, сейчас нет. Абсолютно. И вот это вот, на мой, опять же, взгляд, это основной бич у нас сейчас. То есть, ну, люди, наверное, не очень воспитанные в социальном плане. Люди, которые не знают, что такое ответственность за состояние здоровья вообще окружающего мира, то есть живущих с вами людей, приятелей, с теми, с кем на улице встречаешься, в магазинах и так далее. То есть все это нужно учитывать, безусловно. Мне это больше напоминает анархию в здравоохранении, то есть в организации всего вот этого процесса, нежели саму демократию.
Пандемия сказывается, а раз уж здесь она как главная причина прозвучала из уст главы Минздрава, то, естественно, мы не можем это пропустить.
Ну, естественно. Ну, и вы понимаете, что вот это сейчас диспансеризация и углубленная диспансеризация в том числе, это же совершенно не новое дело. Диспансеризацией начали заниматься еще, извините меня, на заре советской власти. И нарком здравоохранения, всем известный Семашко, говорил так, что профилактику надо понимать не как узкое что-то направленное, как только ведомственную задачу органов здравоохранения, а широко и глубоко, как заботу государства о здоровье народа. Ну, правда, он говорил советского народа. Ну да, советский народ, и была диспансеризация, и работали мы, и по заводам ходили, и то есть ну, действительно проводили профилактические осмотры, диспансеризацию. Потом в связи с изменениями в нашем государстве, в связи с тем, что мы из Советского Союза вдруг так резко превратились в Российскую Федерацию, жить стало сразу хуже, мы это все помним. Ну, соответственно, про многое и в здравоохранении забыли тоже. И вот сейчас, слава богу, начинает все возобновляться. В советские времена считалось, вот, ну, может быть, люди более взрослые помнят, что раньше всегда говорили, лучшее в мире здравоохранение советское. Нет, не все здравоохранение было лучшее в мире, а в свое время на Амстердамской конференции, а потом в 1978 году на конференции ВОЗ в Алма-Ате лучшей была признана профилактическая направленность советского здравоохранения. То есть вот именно направленность, направленная на то, на выявление, на раннее выявление всех заболеваний, которые приводят к летальным исходам, которые приводят к тяжелым заболеваниям, то есть своевременное их выявление, диагностика, лечение, то есть чтобы люди, ну, возвращались в строй, были работоспособными. Сейчас тоже есть диспансеризация и несколько видов диспансеризации. Профилактическая направленность возобновилась. То есть люди сейчас ежегодно по приказам Министерства здравоохранения могут проходить профилактические осмотры и плюс ко всему могут проходить диспансеризацию. То есть диспансеризация, как вам сказать, она имеет два этапа. То есть первый этап – это когда приходит пациент к доктору и заполняет анкету, где он более-менее подробно записывает свое состояние, свой анамнез, свои вредные привычки, все свои хронические заболевания для того, чтобы доктор обратил на это внимание. И если нужно – назначил второй этап прохождения диспансеризации. Это самая диспансеризация, она идет в два этапа тоже. И, значит, вот в связи теперь с пандемией, которая в настоящий момент у нас есть, связанная с ковидом, появилось такое понятие, как углубленная диспансеризация. Появилась она неспроста. Значит, это диспансеризация, которой подлежат люди, перенесшие ковид, ну, где-то в среднем через 3 месяца после перенесенного заболевания. Через 3 месяца, ну, и так далее. Почему? Потому что развивается так называемый постковидный синдром. В чем он заключается? А он ковид – опасное же дело, это новое дело, но еще не изучен этот вирус как следует. То есть все еще идет в процессе, так сказать, изучения. Меняются методические рекомендации по лечению, по обследованию временное, потому что каждый год, каждый даже не год, а каждая вспышка, она несет за собой что-то новое. Мутирует вирус, значит, что-то новое в лекарствах появляется, в обследованиях появляется. Поэтому все еще идет в процессе изучения. И когда все это закончится, ну, на сегодняшний день это не представляется возможным, так сказать.
Спрогнозировать.
Но, да, обозначить этот интервал времени. Но, тем не менее, изучает ковид весь мир, изучает не безуспешно, то есть появились новые методы лечения тяжелых заболеваний, ну, отвергается на начальных стадиях заболевания совершенно практически антибактериальной терапии, это то, к чему мы с вами привыкли невероятно, горло заболело, скорее антибиотик, значит, насморк, скорее антибиотик, то, чем нигде ни за границей не занимаются, и население там более здоровое, чем мы. Но, к сожалению, такой опыт был и у нас поначалу, то есть как только ковид подозревают, сразу антибиотики выписывают. Это, безусловно, неправильно, потому что ковид, он, это вирус. Это вирус, а никакой антибиотик ни на какой вирус не действует. Антибиотик действует на бактериальную флору, на бактериальную инфекцию, но не на вирусную. И вот по истечении, то есть по завершении ковида очень много и часто развивается так называемый постковидный синдром. Уже появилась даже такая вот фраза, такой, ну, не диагноз, а симптом, что ли, синдром. То есть что это такое? Это обострение тех хронических осложнений у людей, хронических заболеваний, которые были постковидном периоде, они, как правило, обостряются. Во-первых, человек очень долго может чувствовать слабость. То есть невозможно ни рукой, ни ногой не шелохнуть. Как Вий говорил, поднимите мне веки, да, у Гоголя. Вот состояние примерно такое. Нет сил шевелиться. Это и обострение сердечно-сосудистых заболеваний, и обострение бронхолегочных заболеваний, заболеваний пищеварительной, мочеполовой системы. То есть Вирус действует губительно на все органы и системы, к великому сожалению. И поэтому вот диапазон действий врачей направлен, ну, совершенно, так сказать, широкий очень.
Во все стороны.
Во все стороны направлен, да. И поэтому вот диспансеризация это помогает выявить вот все эти состояния. То есть кто подлежит углубленной диспансеризации? Это люди, переболевшие ковидом, это раз. Через 3 месяца и так далее, это 2. Люди будут проходить, опять же, может быть, двухэтапная диспансеризация. То есть первый этап, на первом этапе анкетирование также проходит, как и при обычной диспансеризации. Определяется D-димер, определяется оксигенация, то есть насыщение крови кислородом. То есть анализы берутся крови, рентген, если не делали, или рентгенографию легких. То есть многие методы исследования делаются на первом. И если возникают показания или в состоянии здоровья, в жалобах пациентов, перенесших ковид, которые жалуются на ухудшение хронических заболеваний, либо на появление каких-то новых симптомов после этого заболевания, то на втором этапе назначаются дополнительные методы обследования.
Галина Ивановна, если позволите, все-таки небольшой вопрос в дополнение. Вот вы говорите о том, что углубленную диспансеризацию назначают по итогам 3 месяцев после того, как человек выписывается, выздоравливает, то есть он перенес этот ковид. А это какое-то сообщение приходит, из поликлиники звонят, или он должен сам туда пойти, выдержав эти сроки, и сказать, я хочу пройти эту диспансеризацию?
Ну да, во-первых, понимаете, что каждый человек ответственен за свое здоровье. Прежде всего, поэтому, конечно, человек должен сам пойти. Но хочу сказать вот еще что, что фонд медицинского страхования, обязательного медицинского страхования, он постоянно, то есть лечебное учреждение на всех больных ежемесячно по истечении месяца и по выписке пациентов из стационара, либо по завершении месяца в поликлиническом звене, по окончании случая лечения, они направляют реестры для оплаты фонд медицинского страхования. И в этих реестрах видно все: фамилия, имя, отчество, чем был болен человек, какие у него хронические заболевания, какой у него возраст и так далее. Сотрудники делают выборку этих пациентов, направляют их в страховые компании по принадлежности в Сагасмед и в Максэм. И страховые представители страховых медицинских организаций могут СМС-сообщения отправлять, телефонные звонки, памятки какие-то присылать. То есть это у нас организовано, это проводится. Не всем подряд, но тем не менее. Особенно часто это бывает людям 60+, потому что на кого в основном, кто чаще всего имеет хронические заболевания, вот эта категория людей. Поэтому им направляют эти... Ну, вот лично я сама дважды получала такие СМС-ки, что пора пройти диспансеризацию. Поэтому все это работает.
А еще один случай, Галина Ивановна. Вот если человек не официально не обращался в медучреждение, переносил, ну, допустим, бессимптомно, как это сейчас говорят, или в легкой форме, то есть он отболел дома, то есть ковид он перенес, и у него вполне возможно какие-то осложнения появились. Но он об этом даже и не знает, и не представляет. Как в этом случае быть? Может ли он обратиться в поликлиническое отделение и заявить, я хочу пройти диспансеризацию, потому что я переболел?
Может, да. Я не обращался, у меня была легкая форма. Может. Тем более, если у него есть подтверждение, там, допустим, наличие антител. Люди сейчас часто бегут и, так сказать, в гемотестах, в сити-лабах проверяются.
То есть отказать ему в медучреждении не имеют права?
Нет.
Хорошо. Любое ли медучреждение может провести подобное исследование, или все-таки есть перечень, с которым нужно заранее ознакомиться, прежде чем приходить и требовать?
Во всех лечебных учреждениях, все 48 лечебных учреждений. Это во всех районах области, все учреждения в городе Калуге, в городе Обнинске, все готовы для, так сказать, обеспечение людей вот этой диспансеризацией, для прохождения углубленной диспансеризации. Все оснащены, все люди знают, в смысле медицинские работники все знают, поэтому милости просим в любые учреждения. Причем во всех учреждениях созданы специальные условия для прохождения диспансеризации. То есть люди идут на диспансеризацию, они не встречаются с общим потоком больных, которые, то есть разные входы, разные выходы, минуя регистратуру, то есть прямо идут в отделение, то есть в то место, где это определено, и проходят диспансеризацию, не пересекаясь с основным потоком.
Сроки диспансеризации. Вот мы все привыкли, в последние годы об этом говорят. помимо периодов, что там до 40 лет раз угу. в 3 года, после 40 лет ежегодно, угу. есть еще сроки, что обычно на это дается один, максимум 2 дня. Вот когда мы говорим про углубленную диспансеризацию, в данном случае те же сроки выдерживаются или все-таки требуется дополнительно с учетом того, что исследование более серьезное?
Значит, один день дается. Один день дается на прохождение диспансеризации, а людям, как написано, предпенсионного и пенсионного возраста – 2 дня. Ну, с учетом, видимо, возраста, так сказать, уже, ну, как люди более ослабленные, возможно, и так далее. То есть, 2 дня у них с оплатой, те, кто работает.
Хорошо. Вот мы уже начали про процедуру, про саму, что она двухуровневая, что есть первый этап, там есть общие такие исследования, и затем по показаниям уже могут направлять на дополнительные обследования. Что входит в дополнительные обследования?
Ну, мы уже говорили, да, в начале, что вирус действует и вызывает отложение со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, да, и так далее. Значит, поэтому эзофагогастродуоденоскопия обязательно. Поэтому, значит, УЗИ сосудов нижних конечностей обязательно.
То это есть на это случай тромбоза?
При показании, да, по показаниям, потому что очень много осложнений, до 30% тромбозов в осложнениях после ковида. То есть очень большой процент делается. Теперь, значит, рентгенография делается тоже обязательно, то есть КТ даже делается, потому что если вы в течение года не делали рентгенологические исследования не проходили, то обязательно делаются вот эти исследования.
Но это уже не в рамках периода диспансеризации, нет, это нет. уже вы должны нет, будете
да,
определиться,
уже, да,
записаться.
Вам назначает доктор, вы прошли первый этап, вам доктор назначает, и вы пошли дальше по этапу. Угу. Делать все дополнительные исследования, чтобы потом получать лечение, назначать. Кого в стационар, кого на реабилитацию, кого амбулаторное лечение. То есть вот так.
Случаи отказа медучреждений вообще фиксировались у нас, допустим, в Калужской области с 1 июля этот процесс был запущен, и если вдруг медучреждения сказали, что, к примеру, у нас не работает оборудование или там нет каких-то форм проведения анализов, то что делать человеку? Обращаться в свою страховую с жалобой или
вы
что?
Вы понимаете, этот вопрос уже у нас отработан. У нас он отработан не только на диспансеризации, и отработан вообще. Если лечебное учреждение не может по каким-то причинам выполнять те или иные анализы или методы обследования, оно дает направление в другое лечебное учреждение. И расчет происходит не за счет финансовых средств пациента, а лечебное учреждение, которое направило, оно оплачивает в то лечебное учреждение, которое принимает этого пациента. Потому что есть такое понятие «тариф». В понятие «тариф» входят все необходимые обследования. То есть, все заложено.
То есть, простого банального отказа быть не может?
Не должно. Не должно. Будет? Если вдруг будет банальный, ну, либо не банальный отказ, значит, есть у нас страховые представители, уже несколько лет работают в страховых медицинских организациях и работают очень активно. И у пациентов, у всех на полисе есть номер телефона страховых медицинских организаций. Снимаем трубочку, звоним страховому представителю, и страховой представитель будет сопровождать пациента. То есть он договорится, если не получилось об обследовании, он договорится с ним и с лечебным учреждением, куда ему лучше обратиться, если вдруг в данной организации медицинской не получается что-то. Так что страховые представители шире, нужно пользоваться ими чаще.
Вот я здесь уже приводил, мы синхрон слушали министра здравоохранения региона. На том же самом совещании на планерке прозвучала информация о том, что уже 6 с лишним тысяч калужан воспользовались этой процедурой, возможностью пройти углубленную диспансеризацию. Насколько это много или мало? Потому что у нас прирост идет постоянно. И сейчас мало. Уже, если посмотреть по данным федерального оперштаба, почти 50 тысяч калужан переболели и могут воспользоваться этим.
Это мало. Но трудно, наверное, раскачиваемые люди. Потом, понимаете, всегда как-то психологически идти в лечебное учреждение, ну, не всем, наверное, как-то приятно. Молодежь это не очень любит. Люди в возрасте, ну, да, наверное, могут прийти. В основном, кстати, видим людей более пожилых во время прохождения диспансеризации, нежели молодежь.
То есть более дисциплинированные.
Количество увеличивается. Медленно, но увеличивается. Видимо, все-таки вот эта работа СМИ, работа вот телевидения ж постоянно об этом говорит. Ну, наверное, какой-то вот этот толчок оно все-таки делает.
Банальные случаи, когда люди по различным причинам оказываются без полиса ОМС, а во многих медучреждениях требуют для подтверждения, вот, пожалуйста, покажите. В этом случае можно ли пройти диспансеризацию или воспользоваться любыми услугами? Или все-таки нужно идти восстанавливать, дожидаться, терять время, пропускать сроки и так далее?
Есть такое понятие, как база данных. База данных всех застрахованных в системе обязательного медицинского страхования. Территориальная в Калужской области, российская база данных, то есть любой полис по базе данных в регистратуре найдут. Даже если вы забыли этот полис, вы предъявляете паспорт, и полис будет найден.
То есть это тоже не может служить основанием для того, чтобы человека отправить. Хорошо. Еще одна вот интересная цифра прозвучала. Вот мы говорим про диспансеризацию. Я уже приводил цифру о том, что меньше половины от тех, кто вроде как обязан пройти диспансеризацию, в итоге прошел. Но есть у нас районы, в которых эта цифра еще меньше. Ну, например, меньше 40% прошли диспансеризацию. Здесь можно там Борятинский, Тарусский, Жуковский, Обнинск, кстати говоря, тоже фигурирует в этом списке, Медынский, Масальский, Малорославецкий и так далее. Если посмотреть, то там практически все крупные райцентры и города. То есть городское население как-то более, ну, как сказать, пренебрежительно к своему здоровью относится, чем жители сельской глубинки.
Ну, вы знаете, кто у нас живет в сельской глубинке? В основном возрастное население.
То есть они привыкли, они дисциплинированные?
Конечно, дисциплинированные советские люди, давайте так говорить, которые привыкли, что если им сказали «надо», партия сказала, то комсомол ответил «есть», да? Поэтому вот по такому принципу. Конечно, они более дисциплинированы. И потом, сельские глубинки, там же еще плюс и деревни есть, и сельское население есть. И они понимают прекрасно, что за медицинской помощью, когда ты серьезно заболеешь, обратиться тоже будет очень сложно. Поэтому...
Но там, кстати, в этом смысле возможностей меньше. В городе, конечно, поликлиника практически, конечно, под боком, конечно, а там надо ехать либо в районную больницу, либо еще куда-то, потому что в ФАПе такого оборудования наверняка нет.
А потом в городах,
нет,
наверное, более занятое, что ли, население, наверное, профессионально
занятое. То есть на себя времени не остается.
Да, да.
Есть у нас звонки. Давайте послушаем, Галина Ивановна. Алло, добрый вечер. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
Будьте любезны, если это возможно, скажите, пожалуйста, какое количество антител является нормальным там или высоким? Вот холестерин, гемоглобин, сахар, лейкоциты, мы знаем какие-то там допустимые нормы от и до. А вот что с антителами?
Ну, антитела, спасибо, их тоже разных методов исследования, но на антитела разные методы исследований есть, поэтому в зависимости от того, каким методом исследовали, там и нормативы разные. Нормативы всегда пишутся в анализах, какой норматив и какие у вас отклонения есть. Поэтому все это в результатах анализов есть.
То есть нужно посмотреть,
да, посмотреть
и определить.
Надо, определить.
Методы разные, но цифры,
конечно,
тоже.
Конечно.
Хорошо. Продолжая тему диспансеризации, вот по итогам составляется определенный... А вот, кстати, у нас есть звонок, давайте все-таки послушаем. Да, слушаем вас. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот прошла я первый раз вакцинацию 4 мая и 25 мая в нынешнем году. 15 сентября против гриппа сделала прививку. А вот говорят, что через полгода нужно ревакцинацию проходить. Когда мне это нужно делать? Начиная с 14 июня?
Как, вот от 25 мая, извините, я вас перебила, от 25 мая полгода отсчитываем. Раз
от 25
мая,
конечно,
да? Конечно, да.
Все.
Полгода отсчитываем раз в полгода.
Все, спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
Да, до свидания. Ну, то есть это конец ноября, где-то в эти сроки. Да. Сейчас, кстати говоря, согласно последним рекомендациям Минздрава, прививки от коронавируса и от гриппа можно делать параллельно.
Параллельно, да.
То есть никаких сроков выжидать.
Да.
То есть раньше говорили, что нужен месяц, теперь уже вроде как можно их совмещать.
Наука идет вперед.
Ну да, исследования не стоят на месте, и слава богу, потому что, наверное, в этом смысле чем больше исследований, чем больше информации, тем более правильным будет, ну, собственно говоря, протокол лечения. Вот опять-таки возвращаясь к тем цифрам по диспансеризации, которые прозвучали буквально недавно, выделяется три группы здоровья, первая группа, у которой нет хронических заболеваний, ну, там в данном случае, если мы говорим про общую диспансеризацию, неинфекционных, естественно, да. Вторая группа – это выявляются определенные факторы риска, требуются доп. Исследований. Ну и третья группа – здесь уже диспансерное наблюдение и лечение. И вот я посмотрел по этим цифрам, ну, в первой группе 22%. То есть, по сути дела, получается, люди, когда отказываются от диспансеризации, они тем самым подрывают свое здоровье еще больше.
Конечно.
Потому что, ну, каждый третий из тех, кто обследовался, это менее половины, они так или иначе уже либо страдают какими-то заболеваниями, либо находятся в зоне риска.
Да, имеют предпосылки к заболеваниям. Угу. Это-то оно и было раньше так, это не вот сейчас возникло. Это
то есть, в принципе, эта тенденция...
Идеально здоровых людей очень мало. Потому что что такое идеально здоровый человек? Ну, наверное, я себя, к примеру, скажем, считаю идеально здоровым человеком, но при этом я курю. При этом я лежу целыми днями, я не двигаюсь. То есть я себя ввожу в состояние предзаболевания. Я вялая, я какая-то вот такая вот, да, и плюс еще никотин постоянный. Ну, а если еще чем-то занимается человек, ну... Сами понимаете. Он считает себя здоровым, но на самом деле все предпосылки есть, все факторы.
Курит человек, опасность,
да, курит человек, опасность бронхолегочных заболеваний, опасность онкологических заболеваний, извините меня, язвы желудка и так далее. То есть, когда человек курит, он не понимает ничего. А беременные, которые идут, курят, как они? А что, они здоровые? Они считают, что они здоровые. А на самом деле среди беременных еще меньше процент здоровых.
Угу. Есть еще звонки, давайте послушаем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Я тоже переболела, и, собственно говоря, почти 3 месяца уже после болезни.
Угу.
Но вот вопрос такой, диспансеризация 1 день или 2 дня, это что такое?
А, вы считаете, слишком мало?
Да, а что такое 1 день?
Можно объясню, да? 1 день – это вы пришли в поликлинику, вас посмотрел врач и вам назначил анализы. Вам назначил анализы. И вы сдаете эти анализы. То есть что-то вы можете пройти сегодня в этот день, что-то вы можете пройти завтра. Тогда у вас будет 2 дня на диспансеризацию. То есть если вы в один день не успеете, то вы пройдете в другой день.
Ну, а мы по срокам говорили. Еще один звонок сразу давайте. Алло, слушаем вас. Алло. Ну, к сожалению, мы вас не слышим. Если есть возможность, перезвонить, и мы тогда с удовольствием ответим на ваш вопрос. Опять-таки, если он касается темы нашего эфира, поэтому напомню, 74-70-70 и 74-61-75. Естественно, очень многих людей интересует информация относительно того, вот мы говорим про диспансеризацию, про последствия заболевания, осложнения, возможно, какие-то, и пытаемся таким образом предотвратить их тяжелый ход. Но, наверное, лучше предупредить все это. Споров про вакцинацию очень много идет. Сейчас у нас, я уже цифры проводил, бум, если можно так выразиться, в этом смысле. Пункты открываются, работают и мобильные бригады, и все остальное. Я предлагаю, кстати, небольшой фрагмент послушать со вчерашней планерки, которая этому посвящен, диалог министра здравоохранения и главы региона по этому поводу. А потом хотелось бы все-таки ваше мнение выслушать по этому поводу, как специалиста в этой области. Все-таки вакцинация – это плюс или это минус? Нужно ли идти вакцинироваться или нет?
Дополнительно открытые пункты вакцинации размещены на карте, на нашем геопортале Калужской области. Можно увидеть эти пункты. В настоящее время работают мобильные бригады, количество которых увеличено. По районам нет предложений о дополнительном создании бригад. Все районы на выходные были в аудиорежиме обзвонены и предложения выслушаны. На этой неделе проведем проверку всех пунктов вакцинации, которые в настоящее время функционируют.
Я глав администрации тоже прошу лично проверить работу пунктов, убедиться, что там есть вакцины, что там нет очередей, что они размещены в удобных местах, и людям понятно, куда идти для того, чтобы сделать прививку. И в первую очередь касается, конечно, городов больших, Калуги, Обнинска. Пожалуйста, лично проверьте работу этих пунктов и внесите предложение, если это необходимо, по их дислокации и по усилению работы.
Работа ведется, и вот вы знаете, Галина Ивановна заметила тенденцию, она... практически полностью коррелируется с той, которая была по диспансеризации. Вот когда я вам приводил цифры и зачитывал районы, муниципалитеты, которые очень плохо диспансеризацию проходят, по вакцинации примерно та же самая картина. Только 6 муниципалитетов в зеленой зоне, но при этом все крупные города и крупные муниципалитеты почему-то имеют показатели достаточно низкие, оказались в красной зоне. На ваш взгляд, одно с другим не связано или все-таки связаны?
Связано. Связано, конечно. Это общий настрой населения. Все связано. Я просто вот сейчас вот в нашем разговоре вспомнила в советские времена, не знаю, как здесь, я из другого города большого, и там у нас в лечебных учреждениях, раньше так медицинские организации назывались, и во всех аптеках висели баннеры огромные, где было написано крупными буквами: «Болезнь легче предупредить, чем ее вылечить». И если мы с вами, так сказать, опять вспять уйдем в историю, то жизнь-то показывает, что вакцинация оправдала себя. Оправдала на 100% о себя. У нас теперь нет детей, болеющих полиомиелитом, а это очень важно. У нас все детки здоровенькие, а полиомиелит – это жутко сложное заболевание было. У нас нет оспы, у нас нет холеры, у нас нет чумы. Мы победили клещевой энцефалит. То есть все вот эти вот заболевания, и советская наука сделала сюда основной вклад во все вот эти вещи. То есть всю вакцину практически разработали советские ученые. Это опять же говорит о том, что очень важна была профилактическая направленность. И тогда тоже были, знаете, как вот эти перекосы. Кто-то вакцинировался, кто-то прятался, кто-то убегал от этой вакцинации. Но был другой немножечко режим. В плане вакцинации, мне кажется, ну, правильный был режим, потому что людей действительно и подворные обходы были, и приходили на дому, вакцинировали, и везде. Но заболевания-то победили, и заболевания-то нет. А туберкулез, мы что же уже наставало время, когда сейчас он опять голову поднял, это опять связано с тем, что люди в свое время тоже отказывались от прививок противотуберкулезных. То есть вакцинация, она подтвердила жизнь свою и свою необходимость, и, так сказать, профилактировать все вот эти вот сложные заболевания. Поэтому я не вижу смысла, чтобы сейчас не вакцинироваться. Мы, медики, все провакцинировались, потому что мы понимаем, что это такое. А вы себе можете представить люди, которые работают в красных зонах и совершенно вот с больными людьми, если бы они еще не вакцинировались? Это до чего бы мы с вами дошли? Поэтому вакцинироваться обязательно нужно.
Хорошо,
вреда она никакого не приносит. Перед вакцинацией пациента осматривает врач. Он изучает, опять же, оформляется анкета. Изучается анкета, врач осматривает и выносит свой вердикт. И знает, какой прививкой, какой вакциной кого привить. Люди 60+, возраст, там только спутник ВИ прививается, то есть двухкомпонентная вакцина. Молодых можно после перенесенного заболевания можно однокомпонентно. Это, опять же, индивидуально в каждом конкретном случае лишает врач.
Угу. Давайте еще звонки послушаем. Алло, добрый вечер. Слушаем.
Алло.
Да-да-да, слушаем.
Вы слушаете, да?
Да.
Вот у меня, Владимир, у меня такой вопрос. Я вакцинировался 8 месяцев назад. Вот сейчас мне какой? По полноправной вакциной вакцинироваться или же можно вот этой, спутник онлайн?
Угу, Владимир, хорошо. Извините, вопрос нескромный. А сколько вам лет?
Я уже возрастной, свыше 65.
Ну так свыше 60, да, идет двухкомпонентная вакцина.
Нет, так я вакцинировался.
Я поняла.
А сейчас вот какой мне, спутник онлайн или же опять двухкомпонентная?
Ну вы слышали, я вот только что говорил о том, что вас будет смотреть врач. Вы ему скажете, что вы 8 месяцев назад провакцинировались, он посмотрит ваш возраст, он увидит вашу анкету, где вы напишете, был контакт у вас с кем-то, не был контакт с инфекционными больными, либо с ковидом, какие у вас хронические заболевания, и доктор определит. Тут проблем нет, вакцины есть абсолютно все, на каждых пунктах.
То есть мне или то, и все зависит от врача,
или то. Да. То есть нет вот сейчас того, что какая-то вакцина в дефиците, какая-то в избытке, поэтому ей прививают.
Нет, мне лучше для организма какой все же? Двухкомпонентная или однокомпонентная?
Ну, вот я вам только что объяснила. Все решает понял. Доктор.
На усмотрение врача, да?
Конечно.
Все, спасибо.
Всего доброго. Спасибо. Ну, еще один звонок сразу. Алло. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Ну вот, к сожалению...
Ну, это вот один и тот же, наверное.
Не слышим, да. Ну и в завершение, наверное, последний вопрос, который довольно часто возникает у многих, когда мы говорим про диспансеризацию, либо ее углубленный формат нынешний. Все-таки, что платно, что бесплатно? Все ли можно пройти бесплатно?
Все бесплатно.
В рамках диспансеризации.
В рамках диспансеризации.
А если дальнейшее
при
лечение...
При наличии полиса обязательного медицинского страхования все бесплатно.
А при дальнейшем лечении, если вдруг второй этап проходит и пойдет лечение, там уже...
Ну, в общем, нет. Все бесплатно. То есть, полис обязательного медицинского страхования гарантирует бесплатное оказание медицинской помощи. Ну да, кто-то где-то, может быть, слукавит, так сказать, из лечебных учреждений. Может быть, по разным причинам. Но вообще бесплатно все. Кроме, я сразу оговорюсь, венерических заболеваний, косметологии, психических заболеваний и наркологии и туберкулеза. Остальное все идет бесплатно.
Ну, давайте, наверное, последний звонок. Алло, добрый вечер. Слушаю вас, если можно, коротко.
Здравствуйте.
Да,
скажите, пожалуйста, где можно сделать безопасно, не контактируя с больными людьми, прививку? У нас на Северном это сделать невозможно. Там сидят все в очередь к врачу, и больные с температурой, и тут же толпа стоит на вакцинацию. Пожалуйста.
Значит, спасибо. Северный поселок, попробуйте обратиться в вашу головную организацию, в городскую поликлинику. Это бывшая поликлиника моторного завода. Она главная организация вашего северного куста.
А, кстати, можно ли вакцинироваться в любом месте? Вот мы сейчас говорили о том, что сеть пунктов прививочных растет, они открываются и... В торговых центрах, говорили там про почту, про библиотеки и так далее. Вот можно ли по желанию прийти действительно на такой пункт, где нет ни очередей, небольшого скопления людей, и там сделать вакцину?
Можно.
То есть привязываться к регистрации
нет смысла. Там те же медицинские работники, тоже анкетирование, те же вакцины, то есть это все обеспечено, все пункты. И выездные бригады есть, мобильные бригады, и стационарных пунктов 48 у нас сейчас, то есть это во всех лечебных учреждениях. То есть, пожалуйста.
Ну, это, наверное, тоже как в дополнение к ответу на тот вопрос, который здесь прозвучал. Не обязательно идти в вашу поликлинику. Если вы считаете, что там есть какая-то опасность заражения, можно выбрать другой пункт, посмотреть. Здесь уже говорилось о том, что на геопортале есть адреса, есть привязка географическая. Пожалуйста, можно отслеживать и приходить вакцинироваться. Ну что, подводя итоги нашей беседы, сегодняшнего остается буквально минута. Наверное, в завершение, Галина Ивановна, вам слово. Все-таки про углубленную диспансеризацию. 6300 калужан прошли, но больных в разы больше, почти в 10 раз. Давайте, наверное, все-таки еще раз напомним тем, кто еще не прошел, что это и почему это. Ну, буквально минуту у нас.
Да, уважаемые калужане, уважаемые жители нашей области, действительно, пройти диспансеризацию углубленную нужно людям, которые перенесли ковид, для того, чтобы профилактировать осложнения, серьезные осложнения ваших хронических заболеваний, для того, чтобы выявить новые заболевания, которые могут быть вызваны ковидом, а вы об этом можете не знать. Просто вас может беспокоить одышка, может беспокоить кашель, могут появиться отеки. Это все говорит о том, что появляется какое-то новое заболевание. И по поводу этого надо идти на диспансеризацию, надо проходить ее, надо выявлять заболевание, своевременно лечиться, чтобы были мы с вами все здоровы и жили долго-долго.
И счастливо.
И счастливо,
хочется добавить. Ну что, напомню, что у нас в гостях был первый заместитель директора Калужского территориального фонда обязательного медицинского страхования Галина Жданова. Говорили мы об углубленной диспансеризации. Всех, кто переболел, призываем не злоупотреблять своим здоровьем, можно так сказать, наверное, и приходить на диспансеризацию. Галина, вам спасибо.
Открытая студия.
Открытая студия.
Открытая студия.
Ежедневно корреспонденты Радио России Калуга
открывают двери нашей студии для интересных собеседников.
Открытая студия.
События и люди.
Факты, комментарии
и живое общение. Все это и многое другое
в программе
«Открытая студия».